так мы усвоили третью главу? Я так и не понял. Или мы в процессе усвоения? Мы должны уже усвоить эту главу. Мы прошли ее, должны усвоить уже. По определению мы ее уже прошли, усвоили. Или вы еще пытаетесь что-то понять или запомнить трудно? Что, в чем трудность, говорите? С памятью? Ну, как ее классифицировать тогда? Давайте, чтобы лучше запомнить третью главу. По вопросам можно классифицировать. Хотя, может быть, вопросы, они могут быть и в разброс задаваться. Но в чем суть третьей главы Бхагавад-гиты? Это продолжение, подробное продолжение второй главы Бхагавад-гиты. Так, да, одна глава, из этой главы текает следующая глава, следующий вопрос Арджуны. И вторая глава заканчивается на чем? Да, Будхи-йога. Но Арджуна не понял, что же все-таки делать, сражаться или не сражаться. Ради плодов неправильно, согласно тому, что Кришна сказал. И уходить с поля сражения тоже нехорошо, Кришна сказал. Тогда как быть? Я не понял, он говорит, двусмысленной речи. Ты говоришь, продолжай сражаться, но, тем не менее, не действует ради плодов. Тогда ради чего же должен действовать? Сражаться. И вот здесь начинается подробное объяснение темы искусства деятельности. Начинается с третьей главы «Карма-йога». Затем она будет повторяться, эта тема, на другом уровне уже, на трансцендентном, в пятой главе. Вот третья глава больше относится к косвенному процессу. То есть это называется карма. 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 Викарма, акарма. Здесь описан процесс кармы, кармической деятельности, предписанной шастрами. Но почему человек должен следовать именно предписаниям шастр в кармической деятельности? Вопрос. Не в духовной деятельности, в кармической деятельности. А? Если вы усвоили третью главу, сразу ответьте на вопрос. Почему так? А как он очищается? Должны на основании третьей главы объяснить. Там было объяснено это. Как очищается? Так. Ну, там есть такая тема, но с чего начинается, собственно, эта тема в третьей главе Бхагавад-гиты? Какова главная мысль заложена в этом принципе карма-йоги? То есть карма означает исполнение материальных желаний в итоге. Это я себе делаю для того, чтобы работу выполнять, для того, чтобы получить желаемое. Но почему же должен руководствоваться шастрами для этого? Я могу руководствоваться своими просто желаниями и усилиями. Заработал, получил. Зачем? Причем здесь шастры? Так. Значит, смотрите. Шастры предписывают, как это делать? Через кого? Так, наконец догадались. Вот, видите, полубог. Там, оказывается, полубоги еще замешаны. Пойдем, забывайте про полубогов. Я и Кришна сейчас, у нас больше никого нет. Погодите, у нас очень много чего еще есть. Это все тоже Кришна. Это тоже нужно расширять свое сознание. Здесь в Бхагавад-гите говорится, что полубоги и люди были созданы вместе, одновременно, Творцом. Вместе, как взаимозависимые существа. Ну, кто-то может привести пример в творении взаимозависимых вещей, которые существуют парно одновременно, хотя между ними ничего общего как будто бы нет. Но они зависимы друг от друга. Ну, глаза и солнце, например. Корова и трава. Трава растет, и корова тоже растет, и видите, корова уже приходит, трава уже есть. То есть это было создано, какая-то одновременно есть композиция. Грибы без деревьев не могут расти. Видите, тоже взаимозависимо. Вы даже можете наблюдать это, безусловно. Мы все это можем наблюдать, если есть у нас разум, наблюдательность. Можем много найти примеров. Ученые, биологи тоже много находят примеров. Врачи, там, не знаю, химики, физики. Много-много подтверждений присутствия Бога, разума. То есть так они понимают его. Много. Бесчисленное количество примеров, может быть. Но здесь дается изначальный принцип, что изначально это было заложено люди и полубоги. Вот почему мы наблюдаем эту картину в мире. Потому что непосредственно эту материальную природу обеспечивают полубоги, не Кришна. Логи как счастье тела Кришны выступают в этой роли. Они слуги Кришны. Действуют высший разум, но исполняют полубоги. И непосредственно наши нужды материальные исполняют полубоги. Даже вот эти хватательные рефлексы, функции тела, все это контролируется полубогами. В теле у нас есть энергии. Какие энергии? Перечислите их. Огонь. Вода есть? Полно воды. Вода есть, воздух есть? Есть. Да, земля, все, все есть, видите? Это стихии, которые окружают нас вокруг, это энергии полубогов непосредственно. Ну, а материал они берут от Кришны. Материал – это Кришна. Так же, как Брахма творит Вселенную из уже как бы энергии, данной Кришной. Значит так, и почему полубогам нужно предлагать эти жертвы? Это карма-йога регулируется ягами по отношению к полубогам. Почему? Именно потому, что они знают, как это передать Вишну. Только по этой причине поклоняются полубогам. Это, если вы это поняли, вы усвоили третью главу Бхагавад-гиты. Вот, вот, вот. Это еще деятельность не прямая, не прямая деятельность для удовлетворения Кришны, а как бы косвенная. Через полубогов. Почему? Кто объяснит, почему через полубогов? Почему нельзя прямо это сделать? Потому что речь идет о людях, неочищенных от материальных желаний. Вот по этой причине. Неочищенных от материальных желаний. Им рекомендовано поклоняться полубогам. А те, в свою очередь, знают свою роль, они это передают Верховному Господу Вишну. И так все благоденствуют таким образом. Но в итоге человек, совершающий ведические такие обряды, жертвоприношения, постепенно обретает сознание Вишну. Вот в чем как бы смысл этой. Поэтому тоже называется карма-йога, путь к Богу. Тоже карма-йога. Еще и карма-канда называют этот процесс поклонения полубогам, чтобы подняться на райские планеты, стать богатым человеком, долголетие. Все, любые материальные блага, которые мы хотим получить, это к разделу карма-канда относится.
Канда, что означает слово
самое? Гьяна-канда, карма-канда – это ну, путь как бы кармической деятельности, насколько я помню, канда. Можешь посмотреть в интернете, кстати, это слово санскритское, проверь. Что Марк – это путь, канда – это, ну, не знаю, там, может быть, раздел какой-то посмотреть. Итак, третья глава Бхагавад-гиты. Она сталкивается с проблемой, потому что человек, поклоняющийся полубогам, не свободен от материальных желаний, и это является причиной того, что он может отклониться от цели, отклониться в силу присутствия вожделения этой очень могучной энергии. Враг обусловленной души. Обусловленной души. Не души, обусловленной души. У души нет врагов. Освобожденной души нет врагов. Это обусловленная душа. Она должна различать, что хорошо, что плохо для нее. Итак, есть вожделение. Арджуна спросил, и Кришна сказал, и этот ответ переводит уже в четвертую главу. Что можно победить вожделение, можно устранить эти препятствия на пути духовного развития, как получив божественное знание. То есть до этого они в материальной среде обсуждали, как прогрессировать, теперь как прогрессировать, непосредственно обретя духовные знания, трансцендентные, за пределом нашего ума, чувств, нашей кармической деятельности, за пределами, то есть материи. Это называется божественное или трансцендентное знание. Единственный путь получения такого знания какой? Вы знаете, говорите. По парампаре, да. То есть нужно услышать по парампаре. Просто услышать, больше ничего. По парампаре. И откуда же начинается парампара? От Кришны. Очень хороший ответ. Почему от Кришны? Кришна должен нас убедить в этой главе, что он авторитетен. Так, прежде всего он говорит, да, эта наука передавалась по цепи праведных царей. Но до этого я передал ту науку Богу Солнца, тот кому? Сыну кому? Ману, так. А Аману кому передал? Икшваку. Это первый царь на земле. Икшваку был, он первый получил. Но комментарий Прабхупады объясняет, что Бог Солнца, Васван, распространил также это на других планетах. Богам других планет, царям других планет, прежде всего. А потом она попала в человеческое общество. Это божественное знание. То есть она приходит к нам от полубогов, от прародителей, а изначально от Бога. Когда-то он передал Богу Солнце, потому что это царь планет, и этот царь планет распространил это знание на другие локи. И в человеческое общество попало примерно сколько лет назад? Мы считали в прошлый раз. Сколько? Сколько? Сто 120 миллионов лет назад это Бог Солнца услышал. Так. А Ману когда получил? И Кшваку? Так, так, смотрите записи. Я тоже забыл. Я у вас спрашиваю, мне тоже интересно знать. Так, ты не нашел Канда слово? А?
Корень означает или луковица. Ну, вот никто ни другая не подходит.
Ну, суть понял. Да? Корень. Ну, корень. Ну, источник.
Корень кармический день.
Карма канда, гьяна канда. Там, видимо, другие есть какие-то значения. То, что дает. Ну, корень, то, что дает рост, например. Как развивать кармическую деятельность, как развивать знания, карма канда, гьяна канда. Может быть, в этом смысле санскрит такой. Там есть разные значения могут быть. Итак, сколько лет назад?
120 миллионов 400 тысяч.
Это кому попало Бхагавад-гита? Богу Солнцу.
Икшваку получил 2 миллиона.
Вот. Икшваку получил 2 миллиона лет назад. Так? Это была примерно трета юга. Примерно так, где-то в трета югу это было. И царь Икшваку, хотя это должно было быть раньше, потому что династия Солнца, в которой явился Господь Рамачандра. Рамачандра явился в трета югу, но она длится у нас сколько? 1 200 000 лет. Поэтому, возможно, в эту же югу была вот поведана Бхагавад-гита его предку.
А за 5000 лет до...
До? До начала Сати-юги. За 5000 до начала Сати-юги.
А не ошибочка.
Сложно нам посчитать.
А, Кали-юга же не закончилась. Да, за 5000 лет до начала.
До начала Сати-юги?
Нет, до начала Трета-юги.
Трета-юги. Так, до начала Трета-юги, за 5000 до начала Трета-юги уже Икшваку получил Сати-югу ее. Да. Вперед Сати-юги. Нам трудно это считать, да и неинтересно, потому что это было давно, нас это не касается. Мы жители Кали-юги, мы современные люди, мы передовое поколение. Это все устарело. Мы современные люди, все. Но Арджуна спросит после этого странные вещи, ты говоришь, Кришна. Что он сказал, спросил?
Как мог ты передать Вивасван, когда ты здесь?
Когда, да, он старше тебя по рождению. Вивасван старше по рождению. Тебе не так много лет, Кришна, я сказал. Почему Арджуна задал такой глупый вопрос? От лица каких глупцов? Да, от обычных людей возникнет такой вопрос, конечно же. Ну как это Кришна на поле битвы Курукшетра? Мы знаем его рождение уже из истории, и тут он говорит, я передал Богу Солнце и Васвану. И что же Кришна отвечает? Он говорит важную вещь. Это подчеркивает его авторитетность, высшую авторитетность. Ну, что он точнее, как если по стихам Гиты вспоминаете? Что через многие рождения мы с тобой уже вместе прошли. Так, они спутники, так. Ты их не помнишь, я их помню все. И что Прабхупада в комментариях говорит, что когда Кришна Вивасвану передавал ту науку, Арджуна где был? Там же, в том же месте. Но что он? Он забыл. Он забыл Бхагавад-гиту. Опять нужно пересказывать ему, видите? То есть постоянно этот сказка про белого бычка, так называется. Все забываем и снова мы так, так всю жизнь с вами читаем одно и то же. Постоянно забываем эту вещь. Заметьте, вот эта забывчивость очень интересная. Феномен. Феномен души. Забывает все. У нас тенденция есть через чувственное наслаждение строить все новые и новые отношения. Те старые бросать, а новые начинать. А с Кришной вечные отношения. И мы как будто бы уже знаем о Кришне, уже исчерпали все, уже прочитали Бхагавад-гиту. Что-то хочется еще. Но нужно вспомнить снова Кришну. Как мы вспоминаем Кришну? Предположим, мы изучили все шастры, бхакти-шастры, на 5 баллов все, каждый. Каждый получил золотую медаль по окончании. Эссе у каждого, блестящая работа, достойна научного труда. И вы подумали, ну теперь я знаю о Кришне. Можно заняться чем-то другим? Как Кришна нас вернет к этому процессу снова, кто знает? Мы сначала забудем, потом что с нами случится. Будут у нас проблемы или нет? У нас будет куча проблем. Мы снова спросим, в чем же мой долг, Говинда? И снова Бхагавад-гита учит, снова на Бхакти-шастре пойдем. И так будет продолжаться, пока мы не утвердимся в сознании Кришны. Здесь Арджуна играет роль обусловленной души вот в этом контексте. Он не обусловленная душа, отметьте, Арджуна играет роль. Для того, чтобы была поведана Бхагавад-гита, тут нужна была двойная ситуация, парадоксальная ситуация. С одной стороны, сокровенные вещи Кришна может рассказать только близкому существу, освобожденной душе. С другой стороны, он должен рассказать то, что предназначено для обусловленной души. Как же быть? Иначе бы ничего не поняли, если бы он просто Арджуне передал пару стихов, и все, Арджуна бы понял через два стиха уже все. Но он задает вопросы от имени других людей, видите, что происходит. Вот, вот такая вот игра, это лила называется. Не думайте, что Арджуна обусловленная душа. Но как будто бы он обусловлен сейчас, вот так, выглядит так внешне. И что еще помним? Далее что Кришна говорит? Почему он приходит сюда сам? Ну хорошо, он приходит, рассказывает. А зачем ему приходить? Почему? В какое время он приходит?
А, когда уже грех полностью переполняет землю.
Стих помнишь? Я да. Хи, тармася. Легкий стих, можешь звучить его, это ключевой стих 4 главы. Ядайда хи тармася гланир бхавати бхарата абьютанам адармася тадатманам сриджами агам, значит, я схожу вниз. Когда глани, тармася глани, глани, значит, упадок. Приходит упадок религия, вот признак. Да, это следующая тема, да, чтобы... Паритраная садунам, винашая чадушки, там следующий, да, текст. Это. Следующая тема, что он убивает демонов, злодеев, защищая религию и поддерживает преданных. И что из этих двух важнее для Кришны? Именно ради преданных. Потому что демонов может убить кто?
Материальная природа.
Дурга. Материальная природа. Легко справится. Она сметает с лица земли все в свое время. Но Кришна приходит сам именно потому, что он благоволит именно своим преданным лично. Вот это как бы вот, сокровенная причина. И в конце концов он говорит, что его рождение и уход каковы? Каково это значение для нас имеет понять его рождение и уход? Это значит освободиться из материального плена. Вот это начинает источник парампары. Вот, если кто-то спросит, почему Кришна источник парампары, то вы ответите на этот вопрос. Джанма карма чиме дивьям, вот этот стих. Ямам йовети татватага. Потому что просто услышав о его деяниях и рождении трансцендентном, человек освобождается. Вот это источник парампары, источник знания. Да, Лена, тоже в 10 главе это будет говорить, ахам сарвася прабавама, так сарвам правартете, матвападжанте мам, путамава саманвита. Скажет, что он источник материальных, духовных миров, энергии. Мудрый, кто в совершенстве знает, поклоняются мне всем сердцем. Будет говорить не раз, с разных точек зрения, как о себе, как о причине всего, как об источнике всего. То есть в Гите он будет указывать на себя в этих сокровенных уже беседах, когда Арджуна почувствует нектар, когда скорбь уйдет, Кришна начнет раскрывать себя. Пока у человека скорбь не ушла, Кришна о себе не расскажет. Это одна из причин, почему мы не слышим Кришну. Из главных причин. Услышим, когда уйдет скорбь, когда перестанем скорбеть. Ну как, Брама Бута Прасанатма, помните, да? Он не скорбит, не желает, вот этот человек. Равно относится ко всем, вот все, он начинает преданное служение, начинает общаться с Кришной, все, непосредственно. И скорбь Арджуны уйдет очень быстро, буквально он прослушает там где-то полчаса, может меньше. Он уже почувствует трансцендентное блаженство, уже будет сильно вдохновлен, будет задавать новые вопросы. Он уже понимает, что дело касается не только его, а касается всего мира, всей вселенной. Кришна сейчас говорит важные вещи для всех. Арджуна все это будет сознавать. И вот Бхагавад-гита будет вот таким образом расцветать глава за главой, раскрывая все нюансы как бы знания. Все, Прабхупада сказал, Кришна о себе все рассказал в Бхагавад-гите. Но это такой концентрат, подобно вот как есть концентрированный сахар, нерафинированный, быстрорастворимый, настоящий сахар есть. Но он очень трудно растворяется. Вот сейчас рафинированный сахар, они не очень полезны, они отказываются люди постепенно разумные. А вот есть сахар тростниковый или там гур, вот, или концентрированный сахар настоящий, даже свекольный нерафинированный, он лучше. Особенно если его пережечь, перетопить, он еще лучше становится, даже полезен. Если вы кладете его в воду, он будет растворяться. Грызть почти невозможно, как камень. Вот гита подобно вот такому сладкому концентрату, трудно откусить даже. Нужно усилие, как гранит науки, да, говорят, грызть. Вот что-то подобное. Твердая пища. Но он растворяется постепенно вот этой любознательностью, вот этим вот постоянством изучения, вот этой джигьясу, любознательностью. И вы кладете его в эту атмосферу любознательности, и постепенно он раз этот вкус распространяет. Медленно, но верно он растворяется, он дает этот вкус. И все Кришна себе рассказал в концентрированной, сжатой форме. Перед битвой нет времени проводить бхакти-шастры, сдавать экзамены. Нужен достойный человек, что поймет с полуслова, и достойный тот, кто расскажет в двух словах все. Это Кришна Арджуна. Вот это. И мы закончили на каком тексте? 10-й текст. Прочитайте кто-нибудь его. 11-й мы прочитали без комментариев, верно же? Мы комментарии не читали. Я бы хотел, чтобы вы прочитали сейчас 10-й текст, санскрит и перевод кто-нибудь громко. И у вас будет в вопросах вот эта тема, именно как Прабхупада объясняет вот эту привязанность, страх и гнев, вот эти три преграды серьезные, чтобы найти прибежище в Кришне. Вы помните, как Прабхупада в комментарии объясняет привязанность, страх и гнев? То есть мы можем это объяснить из своего опыта, конечно же, но нам нужно понять комментарии Прабхупады. Он объясняет немножко иначе. Так.
Привязанность вызывает страх потерять, это в свою очередь провоцирует гнев.
Это другая тема. Ты можешь как бы упомянуть об этом, когда говоришь о привязанности, упомянуть можешь это, откуда привязанность возникает, хорошо. А созерцание объектов чувств уже развивается привязанность, так говорится. Хорошо. Ну а как оно является препятствием, объясните, как в комментарии это описывается. Так. Именно из-за привязанности человек привязывается к материальному телу и даже не может себе представить, что существует душа. Так говорится. Даже себе представить такого не может. То есть это называется привязанность. Слышали, как люди говорят иногда? Я не представляю своей жизни без тебя. Но это привязанность. Мы сейчас не говорим, плохо это или хорошо, это пример привязанности. Конечно, без привязанности жить невозможно, они есть, но в данном контексте говорится, не должны быть излишними привязанности, которые бы препятствовали нашему развитию сознания Кришны. Чрезмерно привязываться не нужно. Полностью привязываться невозможно, не привязываться. Это невозможно. Человек все равно привязан и к телу, и к дыханию, и к пище, и к близким людям, и к друзьям, но не чрезмерно. Он должен сознавать, что все принадлежит Богу. Это сознание Кришны. Итак, вот привязанность, это означает, что человеку трудно представить духовную жизнь, душу, вот эти ценности принять, вечные ценности принять. Хотя очевидно, что есть вечные ценности, ему трудно принять, он к временным привязан. Из-за привязанности он слепнет. Следующий момент, как Прабхупада объясняет. Привязанность, страх. Какой страх он имеет в виду? Не бояться коров, быков, собак. Кого? Кого же мы боимся? Мы боимся, почему? Да, мы боимся духовной жизни. Почему? Да, какой материальный опыт у нас взаимоотношений? Духовная жизнь – это взаимоотношения, так? Какой у нас опыт взаимоотношений в материальном мире? Да, много разочарований. Всякая привязанность заканчивается разочарованием. Всегда, всегда. То есть постепенно мы получаем, накапливаем эти разочарования и переносим эти разочарования на что? На духовную индивидуальность. Индивидуальность. Поэтому из страха перед тем, что душа индивидуальна, и Кришна тоже Бог индивидуален, мы становимся кем? Имперсоналистами. Имперсоналистами. Вот, вот. Вот это страх. Имперсонализм – это вот здесь скрытый страх перед индивидуальностью, так скажем. Не только эта причина, но вот здесь Кришна подчеркивает три главных момента. Это страх. Сбитая с толку душа боится видеть перед собой личность выше себя. Почему? Опыт эксплуатации в материальном мире. Все, кто выше, все меня эксплуатируют. Никто толком не заботится обо мне, кроме моей родной мамы, и то там тоже куча проблем. Вот что-то в этом духе человек обретает такой опыт, странный опыт. Поэтому он думает, что если есть верховная личность Бога, о, не дай Бог. Тут столько верховных, знаете, я уже натерпелся от всех этих верховных, а там еще над всеми верховные есть. Верховные, верховные, верховным погоняют. Нет, я сам хочу стать верховным. Как? Слиться со всем этим, уничтожить все эти индивидуальности, и все, все боги. Эта философия вот исходит из этого разочарования и страха. И еще есть философия гнева. Какова она? Что такое гнев? Неудовлетворенное вожделение, а вот как в контексте, в Прабхупада описывает, что за препятствие в философии гнев. Как он препятствует к тому, чтобы приблизиться к Кришне, к абсолютной истине, гнев. Из-за разочарования приходит раздражение. Из раздражения человек все, всему не доверяет, все начинает критиковать и хочет идти эмпирическим путем, то есть собственный опыт ценит, все, больше ничего. Вот это люди в гневе на все. Нигилизм называется это еще, отрицание всего, что я не видел. Да, ученые все такие, и этого мы не видели, этого мы не фиксировали, Бога я никогда не видел, поэтому не говорите мне про Бога. Они это делают в гневе, они становятся воинствующими атеистами, это философия гнева. Значит, страх, привязанность, страх, гнев. И тогда понятно, почему Кришна говорит, что можно найти прибежище в нем, освободившись от привязанности, страха и гнева. Потому что многие люди уже в прошлом постигли меня, он говорит. Так они очистились от материальной скверны, обрели трансцендентную любовь ко мне. И теперь мы остановились на 11 тексте. Он также очень интересный, объясняющий многие, отвечающий на многие вопросы жизни. Почему все-таки люди убеждены в своих мнениях, в своих путях, и карма-йога, и гьяна-йога, и такой путь, и привязанность, и страх, и гнев. И все это накладывает отпечаток на мою жизнь, на мое понимание, на мой выбор. Почему все так устроено, нестабильно? Почему такие большие различия? Еетхамам пропадьяте тамстатая баджамьяхам мамавартману вартанте манушья парта царваша. Как человек предается мне, так я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Значит, карма-йога – это награда Господа. Для кого? Кто имеет материальное желание. Он рад этому пути. Это от Кришны. Карма-йога дает. Видите, в Гите Кришна рассказывает ее. Для кого? Для тех, кто имеет материальное желание. Гьяна-йога – это награда Кришны для тех, кто пытается мыслительным путем познать истину. Помните тот эпизод с Прабхупадой, он заснят, где он встречается с теософами, с теологами, вернее, теологи, это западная, это Америка, может быть, Канада, я не помню. Но англоязычные люди, и там теологи, люди-профессионалы. И он спрашивает, кто такой Бог у них. Вы теологи, вы ищете Бога. Значит, теологи, значит, вы ищете Бога, изучаете Бога. Если вы хотите изучить Бога, теологи, то вот он Бог, Кришна, берите его, изучайте. Как они реагируют, помните? Они не решаются взять Кришну, они молчат, они улыбаются, они не знают, что ответить. Вот он верит в Кришну, но дело в том, что мы не уверены, что Кришна Бог, и как это доказать. Ну, тогда вы не теологи. Тогда вы теософы, вы интересуетесь абсолютной истиной просто. Вы ищете ее, вы ищете теософы. А теолог это уже изучает, он уже нашел и изучает. Если вы теолог, вы берете Кришну, изучаете. Вот Пураны, вот Шримад-Бхагавата, вот Бхагавад-гита, теология, изучаете. Но вы еще не разобрались, кто такой Бог, поэтому вы теософы. Вы в поиске. Значит, нужно вот классифицировать это. Значит, кто-то теософ, почему? Кришна говорит, я... Как он предается, так вознаграждаю. Каждый идет, значит, каждый в какой-то степени предается Кришне. Не полностью, но в какой-то степени. От этого зависит, кем он будет в этом мире, как называться этот человек будет. Гьяни, карми, карми или ниже, или даже животное, неважно. Но именно в какой степени предается, в такой степени вознаграждает. Тот он награжден телом таракана, допустим. Очень хорошее тело, знаете, очень удобное для определенных функций. Это награда свыше также, но поймите, что Кришна не мстит, давая эту форму жизни, а просто отвечает на желания живого существа. Если даже это и наказание, то я сам себя наказал. Я сам себе присудил эту форму, потому что развил эти желания, и у меня появилась потребность стать тараканом. Я это сейчас так не называю, конечно же. Но Кришна скажет, у тебя такие желания, вот такой формы желания. Вот тут 6 отростков должно быть, тут такие усы, там обоняние, осязание, все тебе дадим. Будешь счастлив. Ты предался мне, вот награда. Он без издевки это делает, учтите. Кришна не издевается, нет, нет, нет. Он не смеется над нами, он туда же вместе с нами в наше сердце войдет. Все честно. На этом дереве он будет сидеть, две птицы будут продолжать, он не покинет нас. И он будет следить за желаниями, желательно благо. Но в конце концов мы выбираем, и награду дает Кришна. В какой степени предаешься? И вот, когда мы полностью предаемся Кришне, вот тогда мы получаем тело, подобное Ему. Бытие, подобное Ему. Это различные виды есть освобождения. Это полное предание. Хотя это тонкий вопрос, сейчас не будем углубляться, что такое полное предание. Это гопи, конечно, Вриндавана, высший эталон. Но есть также различные виды мукти, саюджа мукти, сарупья мукти, салохья мукти, саршити, и гопи не интересуют все эти виды освобождения. Но так или иначе, освобождение дается тоже согласно заслугам предания. В какой степени предается человек? Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Ну вот таракан, как он ищет Кришну, объясните мне. Каждый же ищет Кришну. Речь зашла о таракане сегодня у нас на Бхакти-шастре. Это тоже научная тема, не думайте. Таракан его создать может только природа. Это большая наука создавать тараканов. Но объясните, как он предается Кришне, как он ищет Кришну.
Исполняет свою боль,
ребята. Ищет покушать, так. И пища это что? Это первая платформа осознания Бога. Анна Майя, совершенно верно. Видите, подтверждение есть. Анна Майя. Анна Майя, все осознают Кришну сначала как пищу. И люди, и животные одинаково, в этом смысле одинаково могут осознавать Кришну через пищу, через зависимость от пищи. Это Анна Майя, это одна из энергий Кришны. Заканчивается Ананда Майя, но Ананда Майю могут познать уже только чистые преданные. А на биологическом уровне все создают зависимость от пищи. И вторая ступень – это прана майя, есть сила еще. Кто-то не за счет просто пищи живет, как ниши, совсем там черви, насекомые, а за счет силы – это хищные такие уже звери, которые имеют силу применить, насилие могут применять, отнимать чью-то жизнь, поедать чью-то плоть. Это прана майя, сознание собственной силы, могущества. Лев сознает свою силу, он царь зверей, он заявляет об этом, он громко рычит, никого не боится, он сознает свою силу, гордится ей. Это сознание прана майи. Даже у животных можно наблюдать это осознание. Я всегда удивлялся в зоопарках, когда видел птиц таких, знаете, есть такие птицы уму непостижимые, как они расцвечены, ну, типа вот индюка, только еще, ну, круче бывают такие, знаете, фанфароны такие, там, попугаи с такими, вот такие попугаи с невриданские, огромные такие. И я все думал, ну, почему они так себя ведут гордо? Ведь они же себя не видят в зеркало, они не могут оценить, они как-то осознают это, вот, свою внешность. Мы-то сознаем через зеркало, а вот они как сознают эту внешность. Это удивительно. И потом я догадался, но вам не скажу сегодня. Что сказать, как они сознают себя? Сначала ваше предположение. Через отношения других, совершенно верно. Вот вы смотрите на эту птицу, и она. Вот и все, вот и зеркало есть, видите? Они знают вот таким косвенным образом. Косвенный метод есть, прямой и косвенный метод, видите? Представьте, что вот человек некрасивый, а удивляетесь все равно ему. И он думает, о, я наверное, что-то себе представляю. Сразу так подумает. Угу. Итак, Анна Майя, Прана Майя, вот Гьяна Майя уже как бы для человека, это уровень уже осмысления существования. Это через Гьяну можно осознать Бога уже. Уже можно достичь осознания Брахмана. Потому что осознание силы также есть у людей, они это делают через механизмы сейчас, они садятся в какие-то механизмы, чтобы усилить свою роль физическую. Или интеллектуальную силу, это вот владение информацией, компьютерная техника это делает, это вопрос силы, праны. Жизненная сила или физическая сила, или сила информации, или силы хитрости разума, вот этой выживаемости. А гьяна майя, осмысление жизни, кто я? Вот с этого начинается уже Атхат Брахма Джигьясу, начинается человеческая жизнь. С вопроса о том, кто такой Бог, кто такой я. Это прана майя. И только после этого возможно создать культуру поведения вигьяна. Достичь уже процветания неслыханного, когда уже человек освоил поведение божественное. А это поведение вигьяна ведет уже к ананда майе. Все, окончательный процесс. Это уже осознается от гьяна майе до ананда майе человеческим рассудком.
После гьяна майе что идет?
Вигьяна майе. Вигьяна. Это значит поведение, деятельность, то есть применение знания. Вот мы сейчас с вами изучаем это гьяна майя сейчас. Через философию пытаемся осознать Кришну как брахман, как парабрахман, как верховную личность Бога. А затем мы будем применять это в своей садхана бхакти, в преданном служении, в проповеди, и это будет вигьяна майя. Если представьте все общество будет проповедовать, говорит о Кришне, во что превратится это общество? Вайкунху. Сразу же. В тот же день вы увидите. Если вы начинаете говорить о Кришне, кто-то слушает о Кришне, он говорит о Кришне, вы слушаете о Кришне, вы только об этом думаете, говорите, это место сразу превратится в Вайкунху. Это Анандамая. Достигается через применение знания. Значит, если я услышал, язык должен повторить, сделать это, осуществить это, применить. И тогда человек награждается, это называется предание. С языка начинается предание. Шарира бидяджал, джудиндрия тахикал, то есть Бхактина Такур говорит, что самое жадное чувство, сильное, это язык. И вот с языка начинается предание Кришне. Говорить о Кришне и принимать Кришну Прасад. Итак, каждый ищет Кришну в различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, Верховную Личность Бога, можно, познав Его безличное сияние, Брахмаджоти. Или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только Его чистые преданные. Значит, тут можно отметить, что Брахман могут постичь гьяни, Параматма могут постичь йоги, но Бхагаван могут постичь только преданные. Гьяни и йоги не могут постичь Бхагаван. Но если преданный постигает Бхагаван, автоматически он знает Брахман-параматму. Поэтому вайшнав считается на высшем уровне эволюционного развития. Ему выражают почтение даже браманы квалифицированные, если даже он не родился в браманской семье, а из семьи Чандалана родился. И ему поклоняются даже браманы. Это предписано шастрами. Это вайшнав. Вайшнав могущественный, он может за одно мгновение человека вдохновить на преданное служение полностью. С полной убежденностью человек будет есть. Это могущество вайшнава, благословение вайшнава. Но он постиг именно личность Бога. И что такое бхакти? Бхакти для обычных людей – это сентименты, чувства. Бхакти для гьяни – это искусство размышлять логически, красиво, говорить также связано. Бхакти для йогов – это аскезы, сосредоточенность на одном. А чистая бхакти – это деятельность. Это деятельность, это не чувство. Не просто красиво говорить и мыслить. Это не просто быть сосредоточенным, сконцентрированным, серьезным. Это деятельность. Это уже как бы вершина. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Вот тот же принцип в духовном мире здесь описывает Прабхупада. Как преданные хотят, так Кришна к ним относится. Одни из них хотят видеть в Кришне Верховного Повелителя, другие – своего близкого друга. Третьи относятся к нему как к сыну, а четвертые – как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с Личностью и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Видите, здесь процесс становится очень легким, простым, что касается именно вот этого стиха. Это очень просто. Сколько можем взять от Кришны достояний, энергии? Сколько угодно. Безгранично. Вопрос нашего желания. Все. И вот мы говорили здесь, предыдущий стих. Привязанность означает, что я не могу оставить вот эти незначительные вещи, поэтому не могу взять больше. Здесь требуется некое отречение, дух отречения, если мы хотим служить Кришне. Нужно признать, что все принадлежит Ему, не присваивать себе ничего. И тогда просто вопрос желания. Ничего более. Очень простой, легкий путь. С этой точки зрения. Но поскольку есть привязанность, он становится для многих просто невозможным, невыносимым. Люди сильно боятся оставить свои материальные желания, за которых они страдают даже. Итак, здесь нужна постепенная подготовка, решимость, общение с вайшнавами, чтобы вот эти желания развить искренне. Не так, как иногда кто-то молится: «Кришна, забери меня в духовный мир, не хочу больше рождаться в материальном мире, хочу служить тебе вечно, освободи меня от всех привязанностей». Только не сегодня. Может быть, завтра. И так каждый день. Есть же история на Радамуне, который не мог спасти одного семьянина. Вы знаете, он даже стал собакой, все равно не согласился уходить, потому что там тоже есть свои привязанности. Итак, в соответствии с этим стихом мы можем иметь все, что угодно и сколько угодно. Это вопрос только нашего желания. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Снова спускаются сюда в силу своих желаний. И люди, стремящиеся к плодам своего труда, Господь в образе Ягешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа, и все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного пути. Неважно, человек предается Кришне, не предается Кришне непосредственно, но он идет его путем, здесь говорится. Как, например, человек, свободный человек, служащий государству, он служит государству, поэтому он свободный человек. И тот, кто не служит государству, в тюрьме находится, против закона. Он служит государству тоже, но вот в тюрьме по-другому. Все служат государству в итоге. И те, и другие. Но по-разному. И как же Кришна вознаграждает, говорится. Йогов награждает мистическими ситхами, гьяни вознаграждает мыслительными процессами, карми вознаграждает райскими планетами. А где они это все берут? Откуда берет мистик мистические силы? Ну нет, Кришна. Чакры? Погодите, Кришна тут при чем? Я скажу чакры. Мне должно убедить в другом. Есть чакр. У него это было. Он просто обнаружил это сам, причем при помощи аскез, при помощи практики йоги. Открыл все свои чакры и все. Можно наслаждаться жизнью независимо от Бога. Почему здесь Бог? Гьяни говорит, я собственным умом дошел до этого. Почему здесь Бог? А как он? Непонятно. Пока не объяснили мне. Откуда? Ну. Но был у меня ум, да и все, откуда взялся? И чакры тоже у меня все при мне были. Кришна здесь при чем? А? И душа тоже есть, правильно? И параматма тоже есть у меня все есть.
Но человек же сам это не сотворил, это его Бог там.
Так, но как он их получает? Хороший ответ. Просто получается, совершенно верно, потому что все это уже есть. У нас у всех есть мистические силы, есть мыслительные способности, есть способность к деятельности, есть скрытые таланты, есть скрытые резервы. Все есть. Но Кришна просто дает то, что у нас есть, то, что мы хотим. Но есть и душа тоже есть. Он может дать нам осознание души. Что выбираем? Почему мы об этом говорим? Потому что некоторые говорят, погодите, в природе заложены чакры, поэтому я должен чакры познать. Также есть душа, я могу душу сразу познать. Вот об этом поэтому говорим. Это просто мой выбор, у меня есть все, да, я награжден человеческим телом, тут есть все. Все необходимо для разных целей, на выбор. Свобода выбора дается, значит, дается и материал для этого, чтобы разные вещи выбирать. И все это есть в моем теле, в тонком и грубом. И что же я получу, зависит от того, как я обращусь к Богу, с какими желаниями. Откуда Он даст? Из человеческого тела. Из моего же. Просто кнопку нажмет. Ситхи, говоришь, и чакра, раз, и открылась. Я говорю, о, я достиг. И ложная гордость. Пфф. Все, готово. Печать стоит. Получил. Твое. Добился. Но вот Кришну так мы не можем получить уже. Можем работать в поте лица миллионы жизней, а можем в одной жизни все достичь. Он сам решает это все. Лично, когда о личности Кришны идет, он сам решает, когда он явится этой наградой для преданного. И преданный он настолько терпелив, настолько благодарен, как это Мукунда был, которого Господь Читания отверг и сказал, он никогда меня больше не увидит, Мукунда. Он лицемерный Мукунда ваш. Поет кармические песни какие-то еще. И преданные молились за него, и просили за него. Ну ладно, сказал Господь Читания, через миллионы жизней увидит меня. И Мукунда танцевал в экстазе, как сумасшедший, так обрадовался. Через миллионы жизней я увижу Господа Читания. И что сказал Господь Читания? Верните его обратно. В ту же секунду. Вопрос желания. Как человек предается, так вознаграждается. То есть, может быть, далеко от Кришны, но мы предаемся Кришне все же. Издалека предаемся Кришне. Кришна вознаграждает. Канчанта карманам ситхим. Это текст 12. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам. Вот он напоминает о третьей главе, то, что рекомендовано в третьей главе. Здесь он немножко будет критиковать это Кришна. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Вот здесь описывается это как проблема. Почему? Почему только что Кришна в третьей главе сам рекомендовал поклоняться полубогам, а сейчас начинает с другой точки зрения рассматривать. Есть разница, поклоняться полубогам, имея в виду поклоняться Кришне, или поклоняться полубогам, забыв о Кришне. Вот о чем речь здесь идет. Вот это второе неправильно, а первое хорошо. Я не знаю просто Кришну, поэтому я через полубогов это делаю. Они видят Бога. Ну как, даже полубоги не всегда видят Кришну. Они к Брахме идут, к главному, в случае нужды. И Брахма идет к молочному океану, возносит пуруша сукты, возвышенные молитвы, и иногда Господь является в медитации или лично. И полубоги могут видеть по милости Брахмы его. Так же не поступают. И вот есть люди, которые обращаются к Богу, не могут, не знают как. Но они могут это делать через полубогов. Сейчас даже с полубогами никто не общается, поэтому куда мы должны идти? Мы должны идти к преданному, кто служит Кришне. Это же тот же самый принцип. Но здесь говорится другое. Они хотят просто успеха в кармической деятельности и поклоняются полубогам, как Богу. Не просто жертву предлагают, а поклоняются как Богу. И, конечно же, здесь говорится, очень быстро получают награду за свои труды. Среди людей бытует в корне неверное представление о роли богов или полубогов в материальном мире. Невежды, выдающие себя за знатоков священных писаний, называют этих полубогов различными воплощениями Верховного Господа. На самом же деле полубоги не воплощение Господа, а Его неотъемлемые частицы. Бог один, и а Его частиц великое множество. В Ведах сказано «Нитья Нитья Нам» – Бог один. Ишвара Парамам Кришна. Парамах Кришна. Верховный Господь один, Кришна. И это Он наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги – это обыкновенные существа, нитянам, в разной степени наделенные материальным могуществом. Они не могут быть равными Верховному Господу, Нараяне, Вишну или Кришне. Того, кто считает, что Бог и полубоги стоят на одном уровне, называют пашанди, атеистом. Вот об этом здесь речь идет, понимаете, да? Потому что иначе в уме будет противоречие. Кришна как бы предлагает путь поклонения полубогам, а здесь вот другой оттенок. Но говорится уже о другом сознании, других желаниях. В соответствии с тремя гунами, Чатурнварня Майя Сриштам Гунакарма Вибхагаша, известный стих, в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к каким-либо, какой-либо деятельности. То есть Кришна трансцендентен. И то, что он говорит, называется трансцендентное знание, непричастное к варнам, к природе человека. У них четыре варны, все это мы слышали с вами. Он создает эти четыре варны. Откуда эти варны берутся, мы не знаем. Они существуют просто. Так же, как это тело, уже все существует необходимое, чтобы я мог пользоваться им. Также и варны существуют уже, когда я прихожу в это общество, варны уже есть, они существуют всегда. И перед войной мальчиков больше родится, например. Как-то это регулируется. И в какой-то исторический момент личность нужная придет, чтобы поднять революцию, или начать войну, или какую-то еще деятельность. В нужное время проявляется необходимая энергия. Все под управлением, мы видим это. Иногда ученые пытаются понять, историки, эти законы исторических движений, социальных, демографических, военных, видят там закономерности и потрясаются, откуда эти ритмы. Точно, точно согласованность есть. Человеческое общество с природой, там, не знаю, с какими-то факторами внешними, в нужное время приходит нужная личность, они говорят, и так далее. И потом наблюдают влияние Земли, Земля находится под влиянием Солнца, допустим. И они говорят, вот вспышки Солнца, видите, вот тогда была вспышка такая, и Гитлер родился, допустим, а там то-то, то-то, вот, и они пытаются понять по деятельности Солнца. Война тоже, Марс красный становится, так они приходят к астрологии, к влиянию, значит, планет на жизнь людей. Это Джотиш Шастра описывает. И сейчас больше и больше людей погружаются в эту науку, материалистичных, уже близко они к этому, будут изучать ее и пытаться понять зависимость. Но эти звезды, этот универсум находится тоже под контролем. До этого дойти им придется не одну жизнь. Путем, если астрологии идти. Не одну жизнь, очень много жизней нужно прийти, чтобы к этому выводу. Это очень долгий процесс. И в Кали-югу не гарантирован, потому что в следующей жизни, возможно, вы не будете астрологом. Возможно, потому что все продается в век Кали. То, что вы не продаете, возьмете с собой. Это как только астрологию будете продавать, торговать, и все. Кончится астрология. Оставите здесь все. Итак, вот здесь описывается, что это божественная система шудры, ваши, кшатри и браманы. Это божественная система Варнашрама Дхарма. И человеческое общество не может считаться цивилизованным, если люди не разделяются на эти четыре класса по обязанностям и природе. Здесь Прабхупада говорит, человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида. Но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначенные, предназначение которых дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Вот, значит, Варнашрама Дхарма, опять же, все, что от Господа, все нам дает возможность развивать сознание Кришны. Это значит от Бога. Это признак, что мы от Бога получили знания, или человека, или семью, или страну. Это там, где это те условия, которые нам даются для осознания Кришны. Это от Бога. Все остальное от Майи. Значит, Варнашрама Дхарма – это единственный способ. Основываясь на природе людей, общество должно формироваться. Вот видите, Кришна говорит, я источник знания, значит, источник этих законов. источник природы людей, источник космоса, источник этих путей, гьяны, кармы, йоги. Потом он будет говорить, что он даже источник материальных элементов, что он даже проявляет себя как огонь пищеварения способности в человеке. Он будет подробнее и подробнее раскрывать, Арджуна будет просить. Весь мир как бы зиждется на Кришне, но он при этом независим от всего, не привязан. И у него нет никаких обязанностей при этом. Да он трансцендентный над этим. Вот это источник знания. Никакая деятельность не может осквернить меня. Я не стремлюсь к ее плодам. То постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Здесь. Намам кармани лимпанти. Карма пала, плодах труда. Да, Кришна не стремится к плодам труда. Если мы постигнем эту истину, тоже не будем связаны последствиями своих действий. В материальном мире существует закон, согласно которому царь всегда прав и не может быть судим по законам государства. Точно так же Господь, хотя является Творцом этого мира, сам не подвержен влиянию протекающей в нем деятельности. Сотворив материальный космос, он отстраняется от него, в отличие от живых существ, которые запутываются в последствиях своей деятельности из-за присутствия и присущего им стремления господствовать над материальной природой. Здесь Прабхупада объясняет эти подробности. Разница между слугой и господином. То есть он не подлежит суду, критике, оценке какой-то с нашей стороны. У нас нет таких прав и возможностей оценить его поступки, его природу. Все ниже его. И абсолютная истина, значит, абсолютное благо. Любая вещь, любая его сторона абсолютно хороша. И все, что с человеком происходит по его воле, всегда хорошо для него. Всегда. Вот мы этому учимся. Но если мы чувствуем, есть желание господствовать и наслаждаться, мы прежде всего не согласны с высшей волей, с этими высшими законами. Общество делится, Кришна делит на 4 класса, мы говорим, не нравится, несправедливо. Все должны быть равны. Не так ли? Но мы испортили эту систему, поэтому от нее отказываемся. Это так же, как человек съел пищу, а потом испражнился и ушел, бросил все это. Вот во что он превратил пищу. То же самое. Изначально это варнашрама система божественная, люди там все счастливы, потому что там нет зависти. Но человек все это испортил и сказал, эта система, позорная кастовая система, она плоха во всех отношениях, она угнетает, она унижает низшие классы, а высшие классы их эксплуатируют. Это обычная тема этого мира, обычная тема этого мира. Так что же такое варнашрама дхарма? Варна и ашрама, еще есть духовные уклады, есть еще гуны материальной природы. Об этом Кришна будет говорить в 14 главе, как самое важное знание из всего, что он рассказал. Для человека наиболее важно постичь гуны в этом мире. Если вы изучите Бхагавадгиту, законспектируете и будете хорошо цитировать и излагать, не это будет вашим успехом. Успех будет, в какой гуне вы это делаете. Вот тогда, можно сказать, успешно вы будете или неуспешно. Не количество знаний, памяти и логики, а то, в какой гуне вы будете передавать это знание, что гуна – это как бы окончательное для человека, ну, окончательный момент, по которому будет судить человек, знает или не знает. Совершенен или несовершенен, близок к совершенству или далек от совершенства. Не слова, которые он произносит, а качества, с которыми он это делает. Гуна. Качество. Если человек достигает духовных качеств, он просто может говорить и есть всю жизнь, и больше ничего, никаких обязанностей не иметь. Достаточно. Это гуна именно делает могущественным его слова. То, что так и должно быть в жизни. Могущество имеет именно слово. Слово Бог. Но это в чистой гуне возможно только понять. В гуне страсти это уже утрачивается. В гуне невежества тем более не существует просто такой науки. Но трансцендентном смысле слова святое имя Кришны превыше всего, выше всего. Если произносится чисто, этого достаточно. Итак, Кришна не связан с материальными плодами и последствиями деятельности. И человек, который знает это, знает Кришну с этой стороны, тоже не связан. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. Исполняя свой долг, следуя их примеру. Здесь Кришна вдохновляет Арджуну. Он говорит, что в минувшие времена, в далекие времена, великие души освобожденные, которые достигли освобождения, обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним. Значит, мы должны действовать по образу и подобию Бога. Действовать. Изучать нужно Бога и действовать по образу и подобию Бога. Это называется служение Богу. Конечно же, если мы поймем природу Бога, мы сразу начнем Ему служить. Это необходимо в этом осознанность. Мы и так служим, неосознанно, может быть, но вот здесь требуется йога, осознанность. Бхагавад-гита – это осознанность, сознание Кришны. Если мы просто поймем Его природу, мы сразу начнем Ему служить естественным образом. Есть пример. Мы это делаем в примере с желудком. Как только мы осознаем желудок, мы начинаем его кормить. Когда мы его осознаем, он о себе говорит: «О, все, простите, я чуть позже приду, мне нужен перерыв». Все бросаю, видите, необходимость номер один. Потому что если здесь не будет энергии, не будет ничего. Если не будет служения Кришне, не будет ничего. Если мы осознаем природу Бога как природу своего желудка, как природу своих чувств, силы чувств, как природу своего счастья, мы, конечно, будем служить Ему. Потому что на самом деле мы так служим своему счастью. Так мы получаем благо. Но удивительно то, что этот человек не думает о своем благе, о своем счастье вообще. Бескорыстно, чисто, преданно служит. Это естественно происходит. Радость наступает, когда люди едят вкусную пищу, пируют. Радость наступает, насыщенность есть, насыщение – есть вкус, есть наполнение энергии, все автоматически приходит естественным образом. И вот таким подобным образом, это пример с желудком. Здесь, значит, Бог Солнца уже обладает этим знанием, Кришна уже сказал. Многие другие освобожденные души уже обладают этим знанием. Арджуна, теперь ты, иди по их стопам, так же. Вот она, парампара. Она может указать, что столько успеха, столько примеров. Говорит, посмотрите на моих молодых, говорит, учеников Прабхупады. Говорит. Они вот раньше были хиппи, а сейчас как они выглядят, смотрите. Одни только вид чего стоит. Они красивые, несмотря на то, что головы бриты, а как они сияют, смотрите. Как они привлекательны. Вы найдете лысого человека привлекательного обычного, а преданный привлекательный. Ну, посмотрите, чудо есть какое. Они стали чистыми, они стали радостными, сияющими, трансцендентными. Они как будто бы с Голоки Вриндаван, говорит, мои танцующие белые слоны. Прабхупада так ими гордился, что посылал в разные места просто петь киртаны по Индии. Везде был фурор. Все ходили, сбегали смотреть, особенно в Сурате это было сейчас, приятное в Сурате тоже у них там газеты, журналы, все пишут про них. То же самое. Прабхупада посылал их, они пели киртан в блаженстве, есть эти записи. Люди давно уже не видели этого трансцендентного счастья, и они были поражены, как Господь Чайтанья воспевал, и все становились преданными. И Прабхупада говорит, вот мои преданные, посмотрите на них, станьте преданными, будете так же воспевать. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сложный вопрос поднимается. Это 16 текст. Что есть действие, что бездействие? Сейчас я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. То есть мы хотим избежать всех бед, верно же? Давайте послушаем комментарий тогда. Чтобы действовать в сознании Кришны, необходимо следовать примеру великих преданных прошлого. Этот совет дан в 15 стихе. А то, чему не нужно действовать, почему не нужно действовать независимо, будет объяснено в следующем стихе. Как было сказано в начале этой главы, деятельностью в сознании Кришны необходимо заниматься под руководством авторитетных наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей. Наука сознания Кришны была впервые поведана Богу Солнца, Бог Солнца открыл ее своему сыну Ману, который потом рассказал о ней своему сыну Икшваку. И с тех давних времен эта наука известна на Земле. Очень важно следовать по стопам великих ачарьев прошлого, принадлежащих к цепи духовных учителей. Иначе даже самый умный человек не сможет понять, как действовать в сознании Кришны. Вот почему Господь решил лично открыть науку сознания Кришны Арджуне. И поскольку Арджуна получил это знание от самого Господа, любой, кто идет по стопам Арджуны, никогда не собьется с пути. Говорится, что с помощью несовершенного эмпирического знания невозможно найти истинный путь религии. Законы религии может устанавливать только сам Господь. Дармам тусакшат бхагават пранитам. Ни один человек не способен создать религию, напираясь на силы своего несовершенного разума. Поэтому мы должны идти по стопам великих преданных, таких как Брахма, Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прахлада, Бишма, Шукадева Госвами, Ямарадж, Джанака и Махараджа Бали. Сколько имен перечислили? Кто это? Махаджаны. Наизусть выучите. Возможно, будут спрашивать. То есть 12 махаджан все должны знать. Еще раз прочитаю, вы все запомните. Брахма, понятно. Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прахлада, Бишма, Шукадева Госвами, Ямарадж, Джанака и Махараджа Бали. 12? Вместе с 4 кумарами?
А Ману только один? Их же много было.
Ману? Ну, сейчас один. Сейчас один, они меняются поочередно. 12 махаджан. Прабхупада 13-й махаджан. Знаете об этом. А вы, говорит, 14-й. Так Прабхупада говорил. Возможно, конечно, их больше можно насчитать. Но вот тут основные даются такие нам известные. Как бы ни был умен человек, сам он не сможет определить, что такое религия и в чем смысл самоосознания. Поэтому, являя преданным бесконечную милость, Господь сам рассказывает Арджуне, что такое действие и что такое бездействие. Только действие в сознании Кришны может освободить человека из плена материальной жизни. Здесь упоминаются Бхишма, вот 12 махаджан, потому что они могли объяснить вот этот вопрос действия и бездействия. Вот в этом контексте как раз. Потому что Бхишма перед уходом именно это объяснял Юдхиштхире. Действие и бездействие, бездействие в действии. Именно вот это он объяснил Юдхиштхире Махараджу. Хитросплетение деятельности очень трудно для понимания. Карманахьяпья бодхавьям, бодхавьям ча викармана, а карманаш ча бодхавьям гахана кармано гати. Гахана означает трудно для понимания. Как будто что-то вот твердое. Я не знаю, что там внутри. Очень трудно даже разобрать это. Гахана. Трудно для понимания. Скрыто. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие, что такое бездействие. Видите? Карма. Первая строчка. Вторая строчка. Ви-карма. Третья строчка. А-карма. А-карма. Бездействие. Викарма – запрещенная деятельность, и карма – деятельность. Когда мы говорим деятельность, значит, рекомендованная деятельность имеется в виду. Если мы говорим, скажем, работа, имеется в виду честная работа, конечно же. Потому что вор тоже работает. Но под словом «работа» понимаем честный труд. Значит, карма – значит честная работа. Викарма – нечестная работа. И акарма – значит без последствий. Бездействие. Не отказ от деятельности, а бездействие. Здесь другой контекст. Потому что уже слово «акарма» применялось в 3 главе, насколько помним, как бездействие, как отказ от деятельности приравнится к греху, к викарме. Здесь смысл другой переводится – бездействие. Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен понять разницу между действием, бездействием и запретным действием. Он должен тщательно проанализировать природу деятельности и ее последствий, а также запретной деятельности, поскольку это очень сложный вопрос. Чтобы овладеть наукой сознания Кришны и научиться различать разные виды деятельности, необходимо постичь свои отношения со Всевышним. Если человек не знает ничего о Всевышнем, что он знает о деятельности? Отвечайте на вопрос. Быстро отвечайте на вопрос. Но он же действует, что он знает? А? Ну, что он из своего опыта знает о деятельности? Да, ну какие-то примеры приведите. Вот Бога нет, что я знаю о деятельности, о мире деятельности. Да, что для меня хорошо, я делаю, что для меня плохо, не делаю все, что он знает. У другого человека критерии могут другие быть, правда же? Верно? Не может быть, а точно другие. Немножко всегда отличаются. Поэтому называется хитросплетение кармы. Очень трудно разобраться в этом. У каждого будет свое мнение, свое понимание, что хорошо, что плохо, как действие, как не действие, что такое бездействие. Бездействие, может быть, это отдых, кто-то скажет. Что такое бездействие? Может быть, это просто отдых, времяпровождение, когда вы не работаете, просто отдыхаете, наслаждаетесь. Или, может быть, бездействие – это смерть, потому что в жизни всегда какое-то действие нас сопровождает. Что ж такое действие, что ж такое бездействие? Вот я сижу, бездействую, а тело все равно действует, функционирует. Так где же действие, где бездействие? За что я отвечаю? Отвечаю ли я сейчас за деятельность желудка или сердца? Или нет? И виноват ли я, когда у меня сердечный приступ, или не виноват? Или кто виноват тогда? Материальная природа виновата? Да, надо с ней бороться. Надо ее изучать и подчинять ее, а как иначе? Она виновата. У людей сердечные приступы, то грипп, то еще что-нибудь. Враг – это природа. Она так действует ужасно по отношению к нам. То есть люди не могут ничего понять, они все сбиты с толку. Только посмотрите, что вокруг творится. Здесь в этом стихе Кришна говорит, хитросплетение кармы невозможно понять, но разберись в 3 вещах. Все будет ясно. Что такое деятельность рекомендованная, что такое запрещенное и что такое бездействие? Иными словами, человек, обладающий совершенным знанием, понимает, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, и потому долг каждого действует в сознании Кришны. Вся Бхагавад-гита подводит нас к этому выводу. Любые другие выводы, противоречащие этому и основанные на них действия, относятся к категории викармы, запретной деятельности. То есть деятельность только в сознании Кришны авторизована. Не несет побочного продукта страданий. Это для того, чтобы люди не страдали, сознание Кришны необходимо. За все остальные поступки человек рассчитывается, сам отчитывается перед законами материальными. Понять все это можно только в общении с авторитетными наставниками, обладающими сознанием Кришны, которые способны посвятить нас в тайной деятельности. Получить это знание от них все равно, что получить его от самого Господа. В противном случае даже самый разумный человек неминуемо зайдет в тупик. Самый разумный человек даже. Это может отражаться в мире еще по-другому, вот этот принцип запутанности. Люди не могут до сих пор различить добро и зло. Заметили это? Когда они рассуждают, запутываются все. Было модно в мое время, когда мы были вот молодым поколением, до сознания Кришны, было модно в богемных кругах, я там вращался среди художников, знаете, таких вот творческих людей, там также ученые приходили, какие-то влиятельные люди социального высокого уровня, вот такая богема была. И модно было вечера проводить с такими вопросами, что такое счастье, как вы думаете? И то есть люди там вот эти вот творческие такие всякие, влиятельные, известные, культурные, красивые, эффектные, экстравагантные собирались. И каждый выступал, вот, выдавая свое понимание счастья. Ему потом аплодировали. Другой выходил, тоже говорил о своем понимании счастья. И кто, значит, круче скажет о счастье? Всех интересовала эта тема, но никакого вывода никогда никто не мог сделать. Я помню, что мой учитель победил всех тогда. Он сказал, счастье – это всегда недостижимая вещь. Потому что если вы его достигаете, это уже не что-то интересное. Если вы просто достигаете, значит, чем-то обычным. Счастье – никогда не недостижимая вещь. Вот это счастье. Все бы сказали, о, мы такого еще не слышали. Харибол. Вот люди рассуждали. Но это все платформа ума. Поэтому хитрое сплетение кармы запутывает ум, на платформу ума человека переводит, он не знает, как действовать, он становится вот таким вот роденовским мыслителем, который недвижим, он задумался. Вот. Это называется хитрое сплетение кармы. Она проникает в ум и парализует фактически нашу деятельность. Поэтому мы видим, что большинство из нас приходит в сознание Кришны нерешительными, сомневающимися, запутанными, разочарованными, травмированными, больными. Это все какие-то сплетения кармы. И здесь мы учимся снова действовать с уверенностью, смело, открыто, без ложного эго, без оценки плодов труда, без критики. Видите, сколько много наслоений умственной платформы из-за хитрых сплетений кармы. Ум становится таким же, вот сложным. Деятельность запутывает его. Если мы распутываем всю эту деятельность, мы и ум тоже распутываем. Все очень просто. Вот это хорошо, а это плохо. Откуда? Из шастр. Все очень просто. Ну, до примитивности просто. Шастры, веды для этого и даются. Что хорошо, что плохо. Все, все ясно человеку. Как только он выдумает что-то свое, это сплетение кармы. Ни один человек не может создать религию из своего ума, говорится. Тот, кто видит бездействие в действии, а и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Вот ответ. Сложно понять. Комментарий послушаем. Значит, бездействие в действии, действие в бездействии. Вот как Кришна это объясняет. Человек, действующий в сознании Кришны, естественным образом освобождается от оков кармы. Все его действия посвящены Кришне. Так что сам он не наслаждается плодами своей деятельности и не страдает от ее последствий. Поэтому его называют самым разумным среди людей. Хотя он и занимается разнообразной деятельностью, он делает все это ради Кришны. А карма – это деятельность, не имеющая кармических последствий. Вот в этом перевод о карме дается значение духовное. А в прошлых стихах о карме был отказ от деятельности. Помните, да? Вот. Итак, что же такое бездействие в действии, как вы поняли из этого контекста? И если еще вспомнить третью главу, то наверняка вы найдете точный ответ сейчас. Что же такое действие в бездействии? Как это назвать другим словом это? А карма здесь говорится. А какое слово использовалось в третьей главе? Ну, в девятом стихе, скажем. Нишкам карма или... Или 3, 9 стих 3 главы. Открывайте. Первое слово. Что это такое? Сейчас узнаем. Ягья, правильно. Вот она, вот она. Ягья называется эта деятельность. В бездействии. Для удовлетворения Кришны, не для себя. Это бездействие называется. Действие в бездействии. Например, солдат выполняет приказ, он действует. Но кто несет ответственность за его деятельность? Тот, кто дал приказ, видите, он не получает результата своей деятельности, плодов. Он не ответственен за плоды труда. Это действие без действия. Считается, что это сделал его начальник. Он несет ответственности, ведь он свободен остается. Итак, если мы действуем согласно воле Кришны, мы, подобно этому солдату, остаемся свободны от последствий поступков. Это сказал Кришна. А сказал Кришна, что это закон. Закон Кришны. Поэтому мы следуем своей природе. Это действие без действия. Также к этому моменту относится. Природа – это Кришна. То, что мы получаем как природу, это от Кришны. Мы занимаем именно эту природу, данную Кришне. Это также относится к действию бездействия. Если же я пытаюсь имитировать чужую природу, это мое действие. Не моя природа, а искусственно я применил, использовал разум, волю свою, чтобы выполнять несвойственные мне вещи ради престижа, ради из зависти и по другим причинам, греховным причинам. И за это я несу ответственность. Поэтому все наши беды в этой жизни именно потому, что мы выбираем неправильную деятельность или неправильную дело. Имперсоналисты отвергают всякую деятельность, боясь, что ее последствия могут стать препятствием на их пути к самоосознанию, тогда как персоналисты правильно понимают свое положение, считая себя вечными слугами Верховной Личности Бога. Это очень-очень удивительная вещь. Нас будут критиковать, и критиковали, и будут критиковать всегда люди, которые не знают этот момент. Они также на духовном пути могут быть, но еще не постигли преданное служение, не осознали его как бы ценности, особенности. Они будут всегда говорить, что вы заняты материальной деятельностью. У вас в исконе деньги, храмы, организация, президенты, подчиненные, там, не знаю, работа, работа, работа. А нужен баджан, то есть духовное, баджана крия, а у вас много деятельности просто и положений, и даже карьера есть какая-то. Многие даже думают о карьере. Поэтому все это материально, большей частью, то, что вы делаете. Но если вы это делаете в сознании Кришны, моете полы просто в храме, это не материальная деятельность. Это духовная деятельность. Это действие без действия. Поэтому вас нельзя назвать мойщиком полов или шудрой. Это уже будет оскорблением, что вы служите Кришне, вы вайшнав. Если кого-то называют шудрой только потому, что он служит Кришне, выполняя простую работу, это оскорбление называется, это вайшнав. Вот этот момент очень сложный для понимания многих людей, даже духовных людей. Прабхупада это отстаивал в своих комментариях, потому что его также в то время также критиковали, что много материальной деятельности. Он говорит, это не материальная деятельность, это вы делаете для Кришны, это становится духовной деятельностью. Поэтому они занимаются деятельностью в сознании Кришны, и поскольку все их действия посвящены Кришне, они все время испытывают духовное счастье. Такие люди не стремятся к чувственным наслаждениям. Они сознают себя вечными слугами Кришны, поэтому их действия не имеют кармических последствий. Жизнь в сознании Кришны, если это в сознании Кришны, она захватывающая всегда. Там нет времени на скуку, на сомнения, на конфликты, на кризисы, не бывает такого. Это сродни тому, как ребенок под руководством родителей живет. И родители – это те доброжелатели, которые знают, как занять ребенка для его счастья. И тут сейчас, Вася, будем играть. И Вася радуется. А что за игра? Что-то новое? Да, новое, и покажет, как играть. О, потрясающе! Вася освоил эту игрушку, и тут же ему предлагают следующий шаг сделать родители. Сразу же. Ты скоро пойдешь в школу, нужно готовиться. Правда, а что такое школа? Еще поворот событий. О, крутой. Помните, себя в школу пошли первый раз? Как выглядел? Покажи, как ты выглядел, когда ты первый раз пошел в школу.
В полном экстазе.
В полном экстазе. Вот, вот так вот, смотрите, вот так он пришел в первый раз в школу. Ты помнишь себя, когда ты пришел в школу? Так? Как ты выглядел?
Нарядно, с цветами.
Нарядно, с цветами. А глаза у тебя были какие?
Горели.
Конечно. Потому что мы ожидали, да, это же для нас, это же хорошо, это же старшие, они же доброжелатели, они все для нас. И там учитель пришел, это же самый добрый человек, правда же, он будет меня учить. И вот это вот подобно такому, такой ситуации, когда мы находимся под покровительством Кришны, так же. Всегда что-то захватывающее, что-то новое, как эта жизнь во Вриндаване. Если вы попали во Вриндаван, Кришна позаботится о вас здесь. Как надо займет, не беспокойтесь об этом. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. До часу занятия?
Да.
Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Вот оно, трансцендентное знание. Почему оно трансцендентное? Сжигает карму. Не продолжает карму, не усложняет карму. Это сложная жизнь, говорится, и примитивное мышление, так? Не, наоборот. Простая жизнь, возвышенное мышление, вот это другими словами. Сжигает карму, вот это трансцендентное знание. И выражается в том, что человек действует без желания плодов. Когда вы встречаете такого человека и видите, как он действует, вам в голову не придет, что человек работает или на работе находится. Совсем другой дух. Навинанирада Прабху рассказывал, на Санкт-Киртане такой пример. Я, говорит, по 10-12 часов на улице с книгами. Люди ходят туда-сюда, и многие меня видят в этом месте уже много дней подряд, как я это распространяю на марафоне. И кто-то покупает, кто-то хорошо улыбается, кто-то, значит, как обычно, не очень нравится все это. Какие-то тут люди ходят, приставал и непонятно, чем занимается. И вот такой раздраженный однажды человек подошел и сказал: слушай, ты хоть где-нибудь работаешь когда-нибудь? Я, говорит, по 12 часов книги распространяю, но он не видит, что я работаю, потому что это не работа. Потому что это, для меня это был театр, для меня это творчество, для меня это процесс захватывающий. Это преданное служение. Я ему говорю: я никогда не работал в жизни. Я не работаю, я не буду работать, я никогда не работал. Ты, говорит, без денег точно. Работа кармическая означает, что вы серьезные, что у вас в руке дипломат или ключи, или какая-то ответственность. Вы боитесь начальства. Вы держитесь за зарплату. Вы ответственный человек, серьезный, понимаете? Вот это, ну, серьезный человек. Но если вы просто вот займетесь преданным чистым служением, вы бездельник. Вот удивительная вещь. Это дух. Поэтому преданных часто это критикуют бездельники, но они не бездельники. Они учатся бхакти-шастрам очень серьезно, смотрите. Впереди экзамены не шуточные. Кого-то на второй год точно перечислят, я думаю. То есть, ну, нужно страхи, нужно бояться за плоды труда. Вы должны стать серьезными, готовить шпаргалки, так? Что там еще? Если ты запоминаешь, то не надо. Если не запоминаете, вам придется что-то придумать. Но так, чтобы никто не видел. Если его видят, здесь очень строго на этих шастрах. Ну и как мы говорили, если вы просто будете спокойно учиться, вы все запомните. Без паники. Ой, у меня память плохая, начинается паранойя. Привязанность к плодам. Спокойно учитесь, все запомните, что нужно. Хотя бы через слово запомните. Уже будет понятно, что учились, уже нормально. Я в школе не учился. Я честно скажу. Я очень плохо. Не то, что я плохо усваивал, я не учился, не любил все это. Ни один предмет. Никогда не читал учебников вообще. Задание задают, а у доски что-то вот там услышу, педагог говорит, все на это. И только в 10 классе, когда я уже заканчивал школу, меня спросили: а ты учебник читаешь? Я вдруг понял, что учебник я никогда не читал вообще. Только у доски слушал педагога, и все, все, что вот я помню. И поскольку за день там 4-5 уроков, все это, конечно же, сложно было запомнить, но память была у меня хорошая, я что-то запоминал. И экзамен по литературе, помню. Это был самый страшный предмет в наше время. Это под контролем было КГБ, вот эта вот вещь. Но это идеологически самая важная вещь была литература. Литература. То есть педагог литературы имел власть даже над директором. Потому что литература – это идеология, коммунистическая идеология, она была подробна тематика соответствующая, это необходимо было усвоить так, как дает именно педагог, это была очень такая строжайшая дисциплина. От этого зависел наш строй коммунистический, собственно, от этого предмета. И потом дальше уже обществоведение, там, философия марксистско-ленинская добавлялась, но литература – это начало было. И вот по литературе я не мог терпеть эту литературу вообще, не читал ни одной книги. Я Лермонтова прочитал уже после школы, там Толстого тоже в краткое содержание после школы прочитал, так и не читал «Войну и мир». До сих пор не знаю. Ни Анну Каренину не читал, я не знаю, что это. Я честно признаюсь, что я не очень. Но меня Гита интересует больше ничего. И экзамен по литературе. Знаете, что такое для меня было? У меня даже в доске было трудно выйти. Вот экзамен, и перед этим я, конечно, ничего не знаю, ничего не читал. Я сказал «Хари Кришна». В общем, я буквально, не знаю, молился чему-то, кому-то, непонятно, что делать. И иду на экзамен, как на казнь просто. Уже все, уже смиренно, уже голова у меня висит, значит, все. Я уже знаю, что будет, я уже готов. И одноклассница одна была такая же, как и я почти, такого же рода. А мы там все друзья. И она стоит, тоже ждет очереди, и я на экзамен. А там, значит, по 5 человек запускают. 5 отписывают, значит, их спрашивают, уходят. 5 запускают, дают билеты, время подготовку и так далее. И вот мы, следующая пятерка. Она говорит, ты что, не помнишь? Знаешь, я говорю, нет. Я тоже. Ее трясет. Я говорю, да все уже, поздно. Прими уже, как есть. Она, нет, меня убьют родители. Надо что-то придумать. Помоги мне, спаси. Я говорю, а что я сделаю? У тебя, говорит, карманы хорошие. А я одел, меня родители одели на экзамены, знаете, там такие, пиджак красивый, тут карманы, тут карманы, тут карманы, брюки, карманы. Она, давай, говорит, я разорву учебник весь по литературе, на части, по темам, и типа, по карманам распределим. Я говорю, давай. Я согласился. И мы это, значит, напихали, эти карманы все. Я говорю, только запомни, память у тебя хорошая, там сколько карманов, 5-6 карманов. Тут Маяковский, тут Есенин, тут то, тут это я, так, 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 все, все, выучил, все, запомнил. И как это бывает, когда я вошел в зал, увидел вот эту комиссию, у меня, конечно, все, память отключилась, я забыл, конечно, где что лежит. И мы договорились, что она сядет, мы рядом сядем, а там сказали, нет, каждый за одну парту, рядом сидеть нельзя. Она, я сяду здесь, ты со мной. Она впереди, я, значит, сажусь за следующую парту. Как условились, и билет вытягиваю, как раз то, что я вообще не знаю. И пытаюсь вспомнить, значит, где это лежит у меня, в каком кармане. И тут это, значит, Светка мне свой билет вот так вот как-то проталкивает, мол, эту тему найди. Я смотрю, у нее там Есенин вроде бы, у меня типа Маяковский. Ну, не помню. А перед ней ответственность, договаривались же. От нее же жизнь зависит, от меня там, ее жизнь зависит. Родители убьют точно, говорит, меня. Ну что делать? Я достаю все это, чтобы в парту разложить, значит. И там уже сориентируюсь под партой. А тут комиссия, и сидит все, 5 человек всего в аудитории. Мне нужно эти все операции провести. Это я готовлю к экзаменам аудиторию. Будьте внимательны после этого. Я все это разложил. А, нет, нет. Дело в том, что там не было парты внутри. То есть обычно же там есть этот... Не было. Вот у этой не было. Бракованная была эта парта. У всех было, а вот у этой не было. Вот такой казус. Я все это на колени, значит, эту кипу под партой. И так тихонько, так, значит, пытаюсь разобраться, где это все. Просто ищу. И понимаю, что это невозможно. Тут нужно все перелистывать, все это искать. Это целый учебник. Я его никогда не читал. Даже не знаю порядок, где это и как. А это, значит, подруга, она шипит уже на меня, значит. Я уже, значит, должен что-то делать. Я уже была, не была, уже, значит, шум поднимаю. Уже шелест слышно, все, явно уже что-то там происходит. Значит, и меня, значит, моя педагог говорит, так, встань, пересядь вот сюда, вот на эту, значит, линию парты. Она поняла, что что-то от меня требует эта ученица. Вот. А что мне осталось сделать? У меня не было времени все это собрать, в карман положить при всех. Я просто встал. Все это упало на пол, так весь учебник. Пересел. И сижу, пишу, а хотя писать не о чем. И тут вся комиссия видит, что учебник тут, я это все, шпаргалка. С треском. Нас выгнали с этого экзамена, помню. Потом комиссия собиралась, не знали, что с нами делать. Как на бхакти-шастрах так же было тоже. Вот. Поэтому один сделал мудрее. Это учитель по физике рассказывал нам перед экзаменом тоже. Он сделал такую шпаргалку, такую книжку, вот так вот, на резинке, значит. Сюда, на ладонь, на резинке. И вот так, значит, вот так вот, и списывает. Ну, понятно, все видно, что с ней списывает. И педагог идет, значит, так вот по проходу проходит, назад, посмотреть, отпускает резинка за рукав. И рука просто есть, ничего нет, ничего нет на руке. Опять идет на место, туда, к доске, педагог, это время достает снова раз. И снова списывает. Ну, явно списывает снова. И комиссия говорит, ну, еще раз посмотри. Подхожу, нету. 5 баллов поставили. Уже после экзамена, говорю, ну все, баллы уже поставлены, аттестат. Скажи, списывал? Говорит, списывал. Как? На резинке. О, боже мой, еще придумал. Вот несколько методов. Я уже раскрыл секреты.
Вот, это будет карма или карма?
Это акарма. Это для Кришны все. Чтобы сдать бхакти-шастру.
А?
Да ничего не сдал, боже мой.
Как же честно?
Просто как-то меня там провели уже, там сжалились здесь. Я до сих пор ничего не знаю. Вот только знаю, карма, викарма, акарма. Мы об этом. Вот спросите меня про Маяковского, я ничего не могу рассказать. И про Лермонтова, ничего не могу рассказать. Ты можешь запомнить что-нибудь? Или у вас уже этих предметов не было?
У нас украинские, но
это тоже так. Такие же все, я же говорю, а карма. Плоды не интересуют труда. Это, конечно, шутка, но о чем я хочу сказать? Не паникуйте, просто учитесь хорошо и все. Это интересная тема, видите, у нас есть интерес, это самое важное. И учите, пытайтесь это делать, просто пытайтесь. Запомните то, что надо, гарантируется. Может быть, не блестяще у кого-то получится, но так иначе знать шастры будете. Будете, это важный момент. Еще в течение жизни вы много запомните, захотите запомнить сами со временем. Будете учить шлоки, придет время сами. Это очень особый процесс, это чистейшая трансцендентная деятельность на самом деле. Просто знать шлоки, не надо их демонстрировать, просто знать шлоки. И вот то служение, которое мы совершим в тайне от всех, это будет связано с Кришной. В сердце. А работа может быть любой. Можете полы мыть в храме, можете быть пуджаре, можете книги распространять. Но служение ваше будет в этом месте, это будет секрет. Никто об этом не будет знать никогда. Хорошо? Может быть, какой-то вопрос, один-два? На каком стихе мы закончили, помните?
19.
Итак?
В лекциях Шрила Прабхупады говорит в разных лекциях, в одних говорит о том, как важно исследовать армию и работать, а в других он приводит пример того, что ты так тяжело работаешь, как осел, почему бы тебе не перейти в храм и жить с нами? Он приводит пример, и там кто-то в Индии сказал, нет, нет, я должен работать. То есть, как вот понять, то есть это было для разных людей сказано, или просто чтобы не было перегибов каких-то в этой деятельности?
По большому счету, кто будет работать или чем будет заниматься, решает сверхдуша. По большому счету, только так. Сознание Кришны – процесс естественный. Не так, что я решаю, просто решаю жениться. Ну, на часы посмотрел, пора, пришло время. Я готов к этому. Нет. Или я решаю, устроиться на работу. Нет, появляется необходимость. Необходимость – это Кришна, это обстоятельства. Место, время, обстоятельства. Эти факторы всегда будут на нас влиять, и они будут указывать на Кришну. Место, время, обстоятельства. Три фактора. Если мы согласовываемся с этими факторами, это и будет сознание Кришны. Если даже мы проповедуем людям сознание Кришны, не учитывая эти три фактора, мы разрушим все движение. Мы станем врагами людям, которым мы проповедуем. Так говорится. В шастрах так говорится. Если мы не учитываем место времени. Поэтому вот эти три фактора указывают, когда и что мы должны делать. Мы не решаем. Просто увидев, что кто-то это делает, я говорю, я тоже бы хочу это сделать. Нет, место, время, обстоятельства. У каждого свои. Кто-то приходит в сознание Кришны в 20 лет. Я пришел в 27 лет, непосредственно уже предан. Кто-то приходит в 50-60 лет, кто-то рождается в семье преданных. Это место, время, обстоятельства, разные все. Мы по-разному все обусловлены, у каждого есть свои трудности. Кому-то сразу легко потрясти 16 кругов манты, 4 принца, кто-то к этому идет годами. Место, время, обстоятельства. И это Кришна. Не думайте, что это несправедливость. Это личность Бога регулирует нашу жизнь.
А если у меня банк под моей квартирой взорвали, и я после этого решила продать квартиру и ехать во Вриндаван, это тоже Кришна.
Место, время, обстоятельства. Решение хорошее, во всяком случае. Когда Прабхупада сказал своей жене, выбирай либо меня, либо чай, она сказала, я выбираю чай. И он принялся нес. Но это не только так было, это упрощенно. Там за этим была целая жизнь, конечно, отношений. Но Прабхупада принял некоторые знаки. И понял, что Кришна желает этого. Мы должны тоже понимать, учиться понимать эти факторы, что Кришна хочет. Например, можно привести пример такой. В военные годы были сложные очень процессы судебные. Потому что одного и того же человека приговаривали к расстрелу, бывало. А не могли привести в исполнение, потому что боевые действия были. И он участвовал в боевых действиях и получил еще награду героя Советского Союза одновременно. Две вещи произошли. Они не знали, какое решение принимать суд. Они передавали высшим инстанциям, и иногда это длилось долго. В конце концов, как бы вот побеждала хорошая вещь все равно. Вот это деятельность сознания Кришны. Это такой кармический пример, но что-то проясняет. Да, мы делали грехи какие-то до этого, и мы должны за них понести ответственность, наказание, но мы в боевых действиях сейчас находимся. И при этом имея заслуги уже, видите, уже инициацию получил, это серьезный шаг. Это шаг очень серьезный, означает, что мы фактически отреклись от материального существования. Мы посвятили свою жизнь Богу. Все, высший суд решает, я Ямарадж иногда думает, что же с ним делать. Как Джагай Мадхай, помните? Ямарадж упал без сознания с трона, когда услышал эту историю. Не было греха, который тысячу раз не совершили они. И что же, чистый преданный. Они стали чистым преданными. Что они сделали? Ничего, предались Господу Читанию, больше ничего. Надо взвесить, да? Также история с Саджамилой. Столько грехов. Почему же он безгрешен? Но он один раз произнес имя Бога. Без оскорблений. Тоже, видите, вот это могущество, сжигающее карму. И с точки зрения суда, кажется, сложный процесс. Как же здесь? Тоже пример с экзаменом по физике у меня. По физике почему-то я вытянул билет, единственный, который я знал. Хорошо. Помнил. И у меня там он просто тройки натягивал, видел, что я просто не способен ответить ни на что. Он просто мне тройки представлял, не спрашивая даже. За любую работу двоечную мне просто тройку ставил. Такой чел был добрый, понимающий. Чего, говорит, на него давить там и так далее. Хороший парень, просто, что делать. И я был благодарен ему. А на экзамене я вышел и почему-то рассказал на 5 баллов. Блестящий ответ, но это единственное, что я помнил. И билет как раз попался мне такой. Наш несчастный физик перед комиссией не знал, что делать. Просто видели бы его глаза. В таком страхе было, недоумение. Я, говорит, не знаю, какую оценку ставить. Комиссия говорит, почему? Он же ответил хорошо. Отличный ответ. Он говорит, дело в том, что посмотрите журнал. Вот все эти вот четверти, ни единой положительной оценки. А ответил на 5 баллов. Так, что же делать с ним? Это тоже сложный вопрос был. А я уже был за дверью, но они решали долгое время, что же делать. Поставили мне 4 вывода. Это единственная была четверка у меня в аттестате. А карма называется. Я ничего не знаю, но я помню, что я душа. И все. Все вы уже знаете. Вы уже попали в эту область трансцендентного знания. Если вы всерьез это приняли, все. Если вы всерьез приняли, встали на духовный путь, начинаете служение, и приняли гуру, и общество вайшнавов, и сотрудничаете, то есть все так много всего, смотрите, целая жизнь. Все меняется. Это уже акарма. Сжигает карму. Бывает, что прошлая карма настигает нас, но в таком ослабленном виде уже. Можно сравнить. Когда мы в океане, волна имеет роковое значение для нас. Какая-то волна будет последней. Все. Но здесь акарма, вы достигаете берега и уже зацепились за какие-то опоры. И волна уже не может сорвать вас, хотя настигает. То есть какая-то карма может иметь ту силу, мы не сразу очищаемся от всей кармы, и может настигать какие-то проклятия еще с прошлой жизни. Но поскольку вы уже схватили золотые стопы духовного учителя, она вряд ли вас смоет в океан. Беспокойство лишь причинит. То есть ослабевает это действие, но и в том смысле, что вы находите надежную опору. То есть вы уже спасены, если на самом деле вы встали на путь преданного служения, серьезно, вы уже спасены. Карма не обладает таким могуществом, чтобы препятствовать. Остановить процесс бхакти невозможно. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.